Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Марк Крутов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Тбилиси полиция разогнала митинг оппозиции. В Афганистане траур по жертвам вчерашнего теракта. Вислав Шешель предстанет сегодня перед Гаагским трибуналом. В Тбилиси утром полиция прогнала с площади перед зданием парламента участников бессрочного митинга оппозиции. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Рано утром сотни грузинских полицейских пришли на место акции протеста у здания парламента, где ночью обычно оставали всего несколько десятков человек. Им не составило большого труда выдавить участников акции с проспекта. У журналистов отняли камеры и кассеты. Нескольких участников акции, в том числе оппозиционных лидеров, увезли в неизвестном направлении. Например, бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов Гогу Хаиндрава, лидера партии народа Кобу Давиташвили, лидера организации беженцев из Абхазии «Мы сами» Паату Давитая. Пока не совсем ясно, они арестованы, либо полиция просто увезла их с места событий. На этот счет распространяется противоречивая информация. Пострадавших, к счастью, нет. Мэр Тбилиси Гиги Угулава выступил в эфире грузинских телекомпаний и заявил, что полиция просто восстановила порядок. Однако оппозиция объявила, что намерена продолжить акции протеста и выразила протест в связи с происходящим.
Это был корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. В Москву сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии намерены ознакомиться с предвыборной ситуацией и обсудить проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Россия жестко ограничила миссию наблюдателей. ПАСЭ разрешено прислать на выборы не более 30 человек. Члены делегации планируют встретиться с представителями политических партий, участвующих в выборах, с председателем Конституционного суда и главой ЦИК, а также представителями гражданского общества и журналистами. Госдума России рассмотрит сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах. Он был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение договора в России. Решение России приостановить участие в договоре связано с тем, что страны НАТО пока не ратифицировали его, настаивая в частности на выводе российских войск из Приднестровья. В Крыму на плато Ай-Петре снесли здание, незаконно построенное крымскими татарами. Более 20 татар были задержаны после столкновений с сотрудниками милиции, рассказывает Владимир Вахненко.
Около 1000 бойцов милицейского спецназа обеспечивали на Ай-Петре выполнение решения суда о демонтаже зданий. Сопротивление им оказали несколько десятков крымских татар, защищавших свою собственность, говорит представитель МВД Украины в Крыму Ольга Кондрашова.
Люди, захватившие эту территорию и возведшие незаконное строение, предпринимали ряд выпадов против сотрудников милиции. Даже можно сказать об использовании палок, бутылок. Более 20 человек в настоящее время задержаны.
За последние 5 дней это уже второй подобный земельный конфликт на полуострове. Несмотря на уголовную ответственность за самозахваты, крымские татары не собираются покидать занятые ими участки и грозят широкомасштабной акцией протеста. Их лидеры заявляют, что местные власти предпочитают выделять землю не репатриантам, а предпринимателям, которые готовы платить за прибыльные участки, в том числе и на южном берегу Крыма, миллионы долларов. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта. По последним данным, от 40 до 50 человек, в том числе 6 депутатов парламента, погибли во вторник в результате теракта на севере страны. Среди убитых известный оппозиционный политик, бывший министр Мустафа Казими. Ранены по меньшей мере 120 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия сахарного завода в провинции Баглан, куда прибыла группа политиков. Среди убитых много школьников, пришедших поприветствовать гостей. В Пакистане отправлено в отставку верховный судья Ихтикар Мохаммед Чаудри. Он обратился с призывом к народу восстать и вернуть страну к конституционному правлению. Бывший судья подверг резкой критике действия президента Пакистана Перевеза Мушаррафа, присвоившего себе чрезвычайные полномочия. Чаудри и еще 8 судей были отправлены в отставку после того, как отказались признать законными действия главы государства. В стране продолжаются массовые аресты сторонников оппозиции. Вот что заявил в этой связи министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд.
Президент Пакистана Первез Мушарраф должен совершенно четко заявить, что выборы состоятся 15 января и будут свободными и справедливыми, что к середине ноября он уйдет с поста главнокомандующего, что политические заключенные будут освобождены и что все ограничения, наложенные на СМИ, будут отменены,
сказал глава британского МИД.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер радикальных сербских националистов Войслав Шешель предстанет сегодня перед судом в Гааге. Международный трибунал рассмотрит выдвинутые против Шешеля обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время войн в бывшей Югославии в 90-е годы. Шешель заявляет о своей невиновности и утверждает, что суд над ним не будет справедливым. Он добровольно сдался Гаагскому трибуналу в феврале 2003 года. Власти Италии депортировали десятки граждан Румынии после того, как на днях румынский иммигрант был обвинен в причастности к убийству итальянки. В Италии введены более жесткие правила, предусматривающие ускоренную депортацию иностранцев, признанных представляющими опасность, в том числе граждан стран Евросоюза. Главы правительств Италии и Румынии Романо Проди и Калин Таричану обсудят сегодня на переговорах в Риме сложившуюся ситуацию. И в заключение выпуска напомню еще раз о главных событиях. В Тбилиси полиция разогнала митинг оппозиции. В Афганистане траур по жертвам вчерашнего теракта. Войслав Шешель предстанет сегодня перед трибуналом в Гааге.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная ее тема сегодня – 90-летие Октябрьской революции 1917 года. Что думают об этой дате простые люди, социологи, историки? Как используют ее современные российские политики? Самые интересные мнения и комментарии в нашей программе. И другие темы – последние события в Тбилиси, где власти разогнали митинг оппозиции в прямом эфире. Новый поворот в деле бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина. Москва, которую мы потеряли, том 2. Самые интересные события в культурной жизни столицы и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Сегодня календарная дата, которая еще совсем, казалось бы, недавно была главной в идеологической иерархии огромной страны Советского Союза. За то время, что прошло с начала перестройки, она не сразу, сквозь череду переименований и смены дат, исчезла из официального числа выходных, но отнюдь не утратила своего исторического значения. На сегодняшний день единственной страной, где 7 ноября осталось государственным праздником, является Белоруссия. Именно об историческом значении 90-летия Октябрьской революции большевиков, о том, как менялось и как продолжает меняться отношение к ней, о том, как это связано с текущей политической ситуацией в России, мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Первый мой собеседник – журналист, историк, телеведущий, член Общественной палаты России Николай Сванидзе. Как изменилось отношение к Октябрьской революции в российском обществе за последние годы и, в частности, за время пребывания у власти Владимира Путина? В каком направлении это отношение меняется, если оно меняется?
Это отношение изменилось в конце 80-х, начале 90-х, резко к худшему, естественно, потому что многие факты, связанные с 17-м годом и с последствиями 17-го года, то есть со всеми преступлениями и несуразицами советской власти, они стали широко известны, публично известны. Это, конечно, повлияло на общественное отношение к революции. А потом ситуация несколько стабилизировалась. В этом плане, может быть, даже имел место такой определенный обратный ход, потому что когда наступило где-то в середине и в конце 90-х определенное разочарование в демократических преобразованиях, то, естественно, по логике вещей, сразу же начали слагаться мифы и легенды о том, какая замечательная была советская власть, товарищ Сталин, ну и, соответственно, дальше в историю идя и революция 17-го года. Поэтому отношение к ней улучшилось. Сейчас, последние годы, на мой взгляд, особенно не меняется. Это примерно в обществе там 50 на 50 тех, кто считает, что это было великое историческое событие, Октябрьский переворот, и тех, кто считает, что лучше бы его не было.
Какие-то проблемы может создать то, что есть такой диссонанс в отношениях к этому событию у власти и у людей?
Власть тоже по-разному к этому относится, потому что разные группировки элиты по-разному относятся к октябрю 17-го года, но, правда, в основном им на него просто наплевать глубоко. Элита политическая и власть за своими делами, и был этот 17-й год уж... 100 лет назад без малого или не был, да и дай бог бы с ним. Тут дело не в этом, на мой взгляд. Дело не в отношении к революции, дело в отношении к нашей истории в целом. И дело в отношении к происходящему тоже. Вот здесь действительно единства в стране нет. Нет единства в отношении к тому, что такое западные либеральные ценности. Нет единства в отношении того, что такое демократия. Нет единства в отношении того, что такое частная собственность. И поэтому она реально не легитимизирована в нашей стране. Поэтому реально каждый богатый человек считается вором в полном соответствии с известным высказыванием Прудона. Всякая собственность есть кража. И вот это сидит очень глубоко внедрено в ментальность наших людей. Вот здесь действительно очень многие опасности кроются, несомненно. А революция 17-го года сама по себе, она в любом случае уже принадлежит истории. Хотя, на мой взгляд, конечно, расставить точки над «и» все равно необходимо.
Говорил журналист и историк Николай Сванидзе. Похожие изменения в отношении людей к дате 7 ноября ежегодно фиксируют и социологи. Вот мнение одного из них, эксперта Левада-центра Леонида Седова.
Общая такая положительная оценка революции существует на уровне 55%. 31% нам отвечают, что она дала толчок к социальному и экономическому развитию народов России. И еще 24% такой формулировки. Она открыла новую эру в истории народов России. В то же время можно отметить, что некоторый такой спад в 90-е годы вот такого положительного отношения имел место. Это именно когда вот в годы перестройки, демократических реформ, открывалась какая-то информация. Тогда вот эта положительная оценка суммарно давала 46% примерно до 49%. С другой стороны, отрицательная оценка присутствует на уровне четверти примерно населения. От 17 до 19% жителей России полагают, что она затормозила развитие России. 9% отвечают, что она была катастрофой. А в 90-е годы таких людей, считавших, что она была катастрофой, тоже было побольше. От 13 до 16%. Изменения, конечно, в более положительную сторону по отношению к революции наблюдаются скорее в связи с общей такой советизацией, происходящей в период путинского президентства. То есть такие канонические советские оценки революции, они как-то всплывают опять и становятся предметом сознания нынешних людей. Можно сказать, что в объяснении причин революции первое место занимает такое объяснение, как тяжелое положение трудящихся. В 90-м году такой ответ давали 66%, а сегодня дают 57%, то есть несколько меньше. Опять-таки, как это можно объяснить? Объяснить тем, что за это время произошла некоторая переоценка положения и вообще состояния дел в царской России в сторону более положительного. То есть вот тяжелое положение трудящихся становится менее популярным объяснением. Зато усиливается в числе объяснений мотив заговора врагов русского народа. 6% в 90-м году такое давали объяснение, затем в 97-м и в 2001-м 11%, и сегодня 13%. Резко упали симпатии и увеличились антипатии к Ленину за этот период. У нас также задается вопрос, кого бы из деятелей революции вы бы назвали в числе наиболее вам симпатичных и наиболее несимпатичных. К Ленину в этом вопросе было положительное отношение в 90-м году у 67% и антипатия у 5%. А сегодня симпатии только лишь у 27% и антипатию 11%. А к Сталину наоборот. Происходит улучшение некоторых отношений. Большее число людей называет его в числе симпатичных деятелей революции. В 90-м году 8% называли его таковым, и 49% говорили об антипатии к нему. В нынешнем году 15% говорят о симпатиях и 29% об антипатии.
Эти цифры последние, они довольно интересные. Можно ли их, на ваш взгляд, как-то связать с нынешней политикой российских властей?
Ну, конечно, все это и с нынешней политикой, и с нынешней политикой, главным образом, информационной, безусловно, связано. Нарастают мотивы советского, что ли, разлива. И в этом плане, конечно, и отношение Сталина смягчается критикой, меньше разоблачений звучит там и так далее. Но это вот все, безусловно, происходит.
Говорил социолог Леонид Седов. Вернемся к теме через несколько минут. В эфире «Радио Свобода» в Москве. 9 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода». Новости.
В Тбилиси сегодня утром полиция разогнала митинг участников, митинг сторонников оппозиции перед зданием парламента. Несколько человек, в числе которых лидеры оппозиции, увезены в неизвестном направлении. Госдума России рассматривает сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москву прибывает делегация Парламентской ассамблеи Европы. Парламентарии ознакомятся с предвыборной ситуацией и обсудят проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Музыкальная полка Соломона Волкова, приуроченная к 90-й годовщине Октябрьской революции, фильм Шона Пенна «К дикой природе», новые книги по истории Голливуда, беседа с переводчиком античной поэзии Григорием Стариковским, музыкальный аспект избирательной кампании. Это и многое другое сегодня в нашем эфире в 2 часа дня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». В продолжение главной темы нашей программы «Обзор свежей российской прессы» узнаем, что пишут журналисты сегодня, в день 90-летия Великой Октябрьской революции.
Ну, во-первых, пишут о том, что сегодня Москва с помпой отметит не круглую дату, а именно 66-летие парада на Красной площади. Сообщает об этом, в частности, «Независимая газета». Масштаб мероприятий впечатляет, не оставляя сомнений в политической подоплеке действа. Торжество начинается в 9 часов, церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. Через час пройдет марш на Красной площади, прошагают военные в форме 1941 года, проскачут кавалеристы президентского полка. Затем на площадь выпустят 3000 юных общественников, патриотов, суворовцев и кадетов. Аккомпанировать шествию будут военные оркестры. «Независимая газета» отмечает: по размаху задуманное торжество вполне сопоставимо с прежними советских времен парадами в честь Великого Октября. Возникает двусмысленность. Поклонникам революции 17-го словно намекают: мы с вами, но давайте сделаем это нашей маленькой тайной. Притворимся, что речь идет только о параде 41-го и ни о чем другом. И всем хорошо, кроме КПРФ, у которой без церемоний, из-под носа, увели любимую годовщину. Миллионы работающих москвичей почувствуют сегодня массу неудобств, пишет «Независимая». Однако выборы не за горами, а пенсионеры, как известно, самая дисциплинированная часть электората. Пожилым людям демонстрируется забота государства. Любопытно, что организаторы мягко оттерли от торжества оппозицию. Коммунистов, традиционно ориентирующихся именно на эту категорию граждан, попросили перенести возложение венков на 6 ноября. Но это вот о сегодняшнем событии. Ну и, конечно же, есть есть масса аналитических материалов. В частности, в той же «Независимой газете» редакционный комментарий, озаглавленный «90 лет Октябрьскому перевороту». События октября 17-го сначала все называли переворотом, отмечает издание, а не революцией. Причем этим термином пользовались не сторонние наблюдатели, а самые настоящие вожди. Революции ее стали называть потом. Однако в результате принципы этой самой социалистической революции оказались несовместимы с нормальной жизнью, пишет «Независимая». Предлагаю нашим читателям почитать этот традиционный комментарий.
Спасибо, Валерия. Спасибо, Валерия. 90-летие Октябрьской революции глазами журналистов сегодняшних российских газет. Вы слушаете «Свободу в 9» и на очереди новости спорта. Самые интересные события – это, безусловно, четвертый тур футбольной Лиги чемпионов, который начался во вторник 8 матчами. В группе А Ливерпуль разгромил Бешикташ с рекордным для Лиги чемпионов счетом 8-0. Португальский Порту обыграл французский Марсель 2-1. После четырех туров в этой группе у Порту 8 очков, у Марселя 7. В группе «Б» Валенсия проиграла неожиданно довольно для многих норвежскому Росенборгу со счетом 0-2 на своем поле, а немецкие «Шальке» сыграл с нулевой ничью с Челси. И после этих матчей у Челси стало 8 очков, у Росенборга 7, на третьем месте «Шальке». В группе «С» итальянский «Лацио» выиграл у немецкого «Вердера» 2-1, «Олимпиакос» выиграл у сыграл в ничью с испанским «Реалом» 0-0. У «Реала» 8 очков, у «Олимпиакоса» и у «Лацио» по 5. И, наконец, группа «Д» шотландский «Селтик» выиграл у себя дома у португальской «Бенфики». Украинский «Шахтер» также у себя дома проиграл итальянскому «Милану» с разгромным счетом 0-3. У «Милана» 9 очков, у «Шахтера» и «Селтика» по 6. В Греции завершились командные соревнования чемпионата Европы среди шахматистов и шахматисток национальных сборных. Итоги таковы, и у женщин и мужчин первое место заняла сборная России, у женщин на втором месте сборная Польши, на третьем Армении, у мужчин на втором месте сборная Армении, а на третьем сборная Азербайджана. Баскетбол. Начались соревнования Кубка УЛЕБ, второго по значимости турнира мужских баскетбольных клубов Европы. В первый же день турнира в борьбу вступили три российские команды, которые выступали у себя дома. В группе «Д» «Химки» из Московской области выиграли у французского «Нанси» 90-81. Московская «Динамо» выиграла у итальянской «Болоньи» 91-66. И казанский «Уникс» выиграл у хорватского «Задара» 90-87. В Мадриде стартовал итоговый турнир года у теннисисток. В нем принимают участие 8 сильнейших. Открыли соревнования участницы так называемой «желтой группы». Жюстин Анен и бельгийка Жюстин Анен выиграла у Анны Чиквитадзе 6-1, 7-6. А в красной группе во вторник поздно вечером состоялись два матча: Мария Шарапова, Даниэла Гантухова и Светлана Кузнецова, Анна Иванович. Таковы главные новости спорта. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы. Оценку октября 17-го с точки зрения правоверных коммунистов, считающих КПРФ Геннадия Зюганова партией оппортунистов, в беседе с Андреем Труханом изложил председатель КПСС Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС.
Чем для вас, и, как говорили, может быть, совсем недавно, для всего прогрессивного человечества является октябрь 17-го года?
Ну, вы знаете, я думаю, что у человечества много было всяких разных событий, да, были и восстание Спартака, и Степан Разин был, и Пугачев был, и Парижская коммуна была, но я думаю, что самое великое достижение человечества – это Великая Октябрьская социалистическая революция, потому что она не просто ставила там задачу, так сказать, избавиться от чего-то и от кого-то, она ставила задачу создать государство, где хозяином государства был народ. И народное государство было создано в полном объеме.
Почему оно развалилось, Олег Семенович?
Ну, развалилось потому, что его разваливали всегда. С самого начала создания этого государства практически весь мир, а тогда весь мир был капиталистический, ну, какая-то часть была еще и феодальная, да, накинулся на страну. Давайте вспомним Антанту, 14 государств на совершенно разоренную страну. Ведь какая была Россия к тому времени? Россия после 1812 года победы над Францией ни одной победы нигде не имела абсолютно. Японскую войну она проиграла, флот был практически полностью уничтожен. Первую мировую войну она проиграла, в 3,5 миллиона убитых, 6,5-7 миллионов раненых, покалеченных, 10 миллионов переселенцев и совершенно разоренная страна. И с одной стороны, она вроде бы тому времени была вроде бы и такой полукрестьянской страной, где не решен земельный вопрос, и вот-вот-вот должна была быть крестьянская война. А с другой стороны, она уже и в промышленном отношении была достаточно развитая, потому что война заставляла этим заниматься, и достаточно был мощный рабочий класс. Это вот ситуация, так сказать, которая там могла бы, так сказать, пойти там от крестьянской войны, она вроде бы перешла, так сказать, в руки рабочего класса, который действительно являлся передовым классом, понимал, что он хочет делать и для чего он существует. Потому что у него была политическая организация. Пала монархия ведь не потому, что там ее свергали большевики, да, это же было все до того, а временное правительство вообще ни с чем не справилось. И действительно настало время, когда верхи не могут, а низы не хотят. И Ленин сказал, что вот сегодня, 24 октября, это еще рано, а завтра будет поздно. Поэтому единственный вариант – это вооруженное восстание. И убрать надо временное правительство, которое окончательно развалило страну.
А почему же пала большевистская, коммунистическая Россия, Советский Союз?
Если стоит хороший дом, да, и даже у него прекрасный фундамент, если даже этот дом не самый старый, а, да, может быть, очень новый, да, если вдруг соберется компания бандитов, воров, коррупционеров и начнет долбить фундамент, то дом-то все равно рухнет. После 1953 года пришел Хрущев, который проводил эксперименты, ну, просто ужаснейшие всевозможные. С него, в общем-то, начинался этот вот развал. А потом там кто-то был хуже, кто-то был лучше, кто-то был сильнее, кто-то был слабее. Но пришествие Горбачева – это настоящая, так сказать, уже предательская команда там. Да тот же Путин, так сказать, последователь вот этого Ельцина. Вся эта прибалтийская команда, грузинская команда, Гамсахурдия, там, Снегур. Это все были люди, которые, ну, хотели, в общем-то, поменять в руках у них сосредоточенную власть на деньги. А потом ведь они опять все стали менять деньги на власть. Я уж не говорю, так сказать, о военных, которые продали и предали все, и клятву приступили. Я не говорю о Комитете государственной безопасности СССР, который был не Комитетом госбезопасности, а Комитетом по развалу Советского Союза. Такая была огромная создана пятая колонна.
Алексей Семенович, а как вы относитесь к тому, что сейчас России руководят, ну, скажем так, представители Комитета государственной безопасности, так сказать, бывшего боевого отряда партии большевиков, и вот они полностью отказались от всего того, что несла в октябре и позже большевистская партия?
Во-первых, это часть из них внедрена была заранее, часть из них, в общем-то, пришла на антисоветских, антикоммунистических принципах, потому что у них... У кого-то кто-то был раскулачен, у кого-то кто-то был там расстрелян, так сказать, за антисоветскую деятельность, да. А часть вообще пришла из чисто меркантильных соображений. Обругал старую власть, можно получить, так сказать, не только должность, но можно получить колоссальные деньги и возможность заниматься коррупцией, воровством, приватизацией. А часть просто полных дураков и идиотов, которые... не зная вообще истории, не изучая никогда истории России и тем более Советской России, просто полагают, что надо, так сказать, приспосабливаться к реалиям. Это, в общем-то, абсолютные приспособленцы и перевертыши. Вот они практически делали все, чтобы разрушить советскую власть, Советский Союз, социализм.
Недавно вышел учебник для учителей истории, и там примерно так сказано, что репрессии были необходимым условием модернизации Советского Союза, то есть усиления ее.
Летом 1941 года, когда уже фашисты напали на Советский Союз, был американский посол, бывший в Советском Союзе, Джозеф Дэвис. Он прямо написал: теперь совершенно ясно, что все эти процессы, на которых я присутствовал, лично следя за их ходом, чистки и ликвидации, которые в свое время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне.
Оценку октября 17-го с точки зрения правоверных коммунистов представил в беседе с моим коллегой Андреем Труханом председатель КПСС Олег Шенин, бывший член Политбюро этой партии в Советском Союзе. Вы слушаете «Свободу в 9», о восприятии современным обществом октябрьских событий пойдет речь и в сегодняшней программе «Час прессы», которая выйдет в эфир в 11 часов утра по московскому времени. Ведущий Виталий Портников будет говорить с заместителем главного редактора интернет-издания «Грани.ру» Николаем Руденским и корреспондентом журнала «Новое время» Ильей Барабановым. А во второй половине часа нашей программы мы узнаем, как сегодня собирается праздновать 90-летие Октябрьской революции КПРФ. Прямой эфир из Тбилиси, где власти сегодня утром разогнали митинг оппозиции. Отменит ли Свердловский суд строгий режим для Михаила Трипашкина? Новости Москвы и Петербурга. Парад на Красной площади и забастовка на Форде. Второй том книги «Москва, которой нет». И завершит программу наша афиша на сегодняшний день. Сейчас в Москве 9:30. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси утром полиция выгнала с площади перед зданием парламента участников бессрочного митинга оппозиции. У журналистов забрали видеокамеры и кассеты. Несколько участников акции, в их числе лидеры оппозиции, увезены в неизвестном направлении. Арестованы они или нет, пока неизвестно. Госдума России рассмотрит проект договора о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение договора в России. В Россию сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель визита – ознакомиться с предвыборной ситуацией и обсудить проблемы в работе международных наблюдателей на думских выборах. Басманный суд Москвы признал законным обвинение, предъявленное одному из руководителей госнаркоконтроля Александру Бульбову. Его обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта. По последним данным, от 40 до 50 человек, в том числе 6 депутатов парламента, погибли во вторник на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия сахарного завода в провинции Баглан. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом. Саркози проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Запланировано его выступление перед членами американского Конгресса. Американские войска в Ираке понесли в этом году самые большие потери со времени вторжения в страну в марте 2003 года, сообщило военное командование. Власти Турции обещают изменить закон, ограничивающий свободу прессы и вызывающий критику со стороны Европейского Союза. В Беларуси сегодня праздник День Октябрьской революции. Беларусь – последняя из стран бывшего СССР, где годовщина большевистской революции 1917 года считается официальным праздником.
Это «Свобода в 9». Коммунистическая партия России начала празднование 90-летия Октябрьской революции еще вчера. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вместе со своими единомышленниками и в компании с пионерами и октябрятами посетил мавзолей и возложил цветы к могилам у Кремлевской стены и к памятнику Георгию Жукову. А вечером коммунисты провели в колонном зале Дома Союзов торжественный концерт и митинг. Сегодня же, в день юбилея, в Москве пройдет многотысячный марш коммунистов, который завершится митингом у памятника Карлу Марксу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 10 утра делегация, возглавляемая Геннадием Зюгановым, появилась на Красной площади. Лидеры КПРФ к тому времени ждали в очереди несколько сотен человек с красными гвоздиками в руках. Глава коммунистов на некоторое время задержался у входа в мавзолей. У Кремлевской стены в окружении членов партии, первого секретаря Компартии Беларуси Татьяны Голубевой и первого заместителя председателя КПРФ Ивана Мельникова, Геннадий Зюганов возложил красные гвоздики к могилам коммунистических лидеров. После этого прямо напротив мавзолея на Красной площади руководитель партии дал небольшое интервью журналистам. Окружив себя пионерами и октябрятами, Геннадий Зюганов начал общение с прессой.
Я хочу вас всех от души поздравить с 90-й годовщиной Великого Октября. Вот здесь, на Красной площади, собрались лидеры всех коммунистических, рабочих и народно-патриотических партий планеты. 83 делегации приехали к нам на празднование. Мы 3 дня заседали в Минске, там, где состоялся первый съезд РСДРП. К нам приехали гости, начиная от Австралии и Канады, кончая крупнейшими государствами мира. Здесь делегация большая. Китайской компартии, индийских компартий, здесь представители всех европейских стран и партий.
Поговорив с журналистами, Геннадий Зюганов отправился к памятнику Георгию Жукову. По дороге он успел ответить на вопросы корреспондента «Радио Свобода», которые касались предстоящих выборов в Госдуму. Лидер КПРФ уверен в своих силах и силах партии.
Главный конкурент, конечно, партия власти. Ложь, грязь и подтасовки. Вот это главный конкурент. Что касается нас, работаем активно. Надо сейчас отмобилизовать все силы. У нас идет хорошая прибавка. Главное ее не упустить на контроле.
Расчет ваш по проценту?
Средние результаты по стране совпадались с итогами выборов в Красноярском крае. Мы в апреле там набрали в Красноярске 20-22, а по Минусинской зоне по югу 30-35. Сейчас можно прибавить. Реально есть возможность.
К памятнику Георгия Жукова председатель Компартии возложил венок, после чего вручил партбилет молодым коммунистам. На этом утреннее мероприятие КПРФ завершилось. Вечером в 6 часов Геннадий Зюганов уже приветствовал своих сторонников в колонном зале Дома Союзов. Там прошел праздничный концерт, который совместили с торжественным митингом. Незадолго до него лидер КПРФ успел поговорить с журналистами и поделиться своими мыслями о Красном дне календаря, который теперь отмечают 4 ноября как День народного единения.
Это циничное решение Думы о попытке отменить празднование Великого Октября. Эта дата всегда будет отмечаться человечеством как одна из самых ярких и выдающихся. Праздники не отменяются законами и не устанавливаются просто законами. Они рождаются историей, в муках, в борьбе, в великих трудах и подвигах. Октябрь родился таким и останется в памяти человечества таким, что бы ни делали лжецы, которые сегодня пытаются переписать нашу историю.
Сегодня, в день 90-летия Великого Октября, коммунисты проведут свое главное мероприятие. Пройдут маршем по Тверской улице. Шествие завершится у памятника Карлу Марксу на Театральной площади многотысячным митингом. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы? Такой вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Я считаю, что это очень великое событие нашей истории, о котором не стоит забывать.
А главная тайна – это то, что Ленин был грибом.
Как было отрицательным, так и осталось. Это не революция, это переворот, который повлек за собой такое, чего ни одна страна мира не переживала. Отдать такие миллионы жизней за что? Самое страшное, что история имеет тенденцию к повторению. То, что творится сейчас, далеко идущий процесс, который может закончиться, как мне кажется, весьма плачевно.
Нет, для меня как был праздник, так и остался.
Оно мне, в принципе, и никогда особо радужным не было, так что, наверное, не изменилось.
Да нет, пожалуй, мне она по барабану.
Вы знаете, я об этом не думала. Очень зря, что вот этот праздник, который был 7 ноября, его надо было оставить как историческая дата. Почему День Парижской коммуны отмечает весь мир?
Хорошенький вопрос. Вы что-нибудь посмешнее не придумали?
Да нет, наверное, не изменилось. Я прожил при советской власти всю жизнь. У меня и отец арестован был. Каточную систему в 1934 году отменили. Это я помню. Отец был слепой после отсидки. Как я могу сказать, что это слава с октября? А в остальном, не знаю, если бы не революция, отец вряд ли бы стал инженером. Мама вряд ли была бы врачом. Я бы вряд ли был бы художником.
За последние годы? Ну, наверное, конечно. Больше информации.
Вряд ли. Это, во-первых, не революция, а переворот.
Так осталось.
Да, изменилось. Я, конечно, осуждаю. И мне жалко тех людей, которые погибли за идею, которая, в общем-то, превратилась просто в пшик.
Октябрьская революция для меня просто как реклама коммунистов и все. Они ничего такого не сделали, ничего хорошего. Ленин террорист. Террорист 100%, это доказано. Один бред, горе, несчастье она принесла народу. Если был бы царь, он был бы действительно, управлял бы все.
Вот за последние, вы знаете, что вот немного изменилось в лучшую сторону. Потому что продажность наших властей, обманутые дольщики, антенны радиоактивные на крышах наших домов у нас над головой. Все это настолько уже надоело. Как бы я склоняюсь немножко в сторону коммунистов.
Конечно, изменилось. В худшую сторону. Вот как говорили, Ленин хороший. Он нам все-таки жизнь изменил, а тут вот все его плохо. Не знаю, мне сейчас больше нравится жить, чем в то время СССРовское.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Октябрьской революции за последние годы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Свердловский областной суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу адвокатов бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного за разглашение гостайны. Они оспаривают перевод своего подзащитного из колонии-поселения в колонию общего режима, что, по словам адвокатов, означает замену осужденного режима содержания с мягкого на более строгий. За развитием дела Трепашкина в Екатеринбурге, где сегодня же пройдет пикет в его защиту, следит наш корреспондент Олег Вахрушев.
От сегодняшнего решения суда зависит, где и как долго проведет оставшийся срок заключения Михаил Трепашкин. Срок заключения отсчитывается с 22 октября 2003 года и истекает в соответствии с приговором суда 30 ноября текущего года. Администрация колонии продлила срок на 18 дней, якобы незаконно проведенных Трепашкиным на свободе после его условно-досрочного освобождение, которое впоследствии было отменено судом. Таким образом, руководство ИК-13 Нижнего Тагила намеревается выпустить Трепашкина на свободу только 19 декабря. Кроме того, ему могут изменить режим содержания с колонии поселения на более тяжелый и строгий режим. О вариантах решения суда говорит руководитель Екатеринбургского движения против насилия Глеб Эдельев.
Если жалоба Михаила Ивановича и его защиты будет удовлетворена, то в этом случае его обязаны будут перевести, досиживать остаток своего заключения в колонию поселения, то есть тот режим содержания, в котором он был до этого. Если жалоба защиты удовлетворена не будет, в этом случае Михаила Ивановича Трепашкина обязан будет направить в колонию общего режима, либо в Нижний Тагил, там вот где он сидел просто немножко в другое помещение, либо в какую-нибудь иную колонию общего режима, куда уже сочтут органы ФСИН.
Сказал Глеб Эделев. В последнее время правозащитники были всерьез обеспокоены здоровьем Михаила Трепашкина, нахождение в колонии которого усугубило состояние его болезни бронхиальной астмой до четвертой степени. Они несколько раз пытались передать в СИЗО номер один, где Трепашкин сейчас содержится, необходимые препараты. В итоге им это удалось, но сейчас его интересуют совершенно другие вещи, говорит координатор Екатеринбургского движения за права человека Владимир Шаклеин.
Здоровье у него, естественно, не важно. При мне он пользовался ингалятором. Видимо, дыхание было затруднено. Больше того, он очень возбужденный. Он в каком-то таком состоянии, что хочет отказаться от защиты адвокатов. Говорит, что он сам с этим делом справится. Он больше не говорил о том, что он будет заниматься отменой приговора. Его вот это, как ни странно, больше волновало, чем завтрашнее заседание суда.
Сегодня утренним рейсом из Москвы в Екатеринбург прибыл адвокат Сергей Бровченко, который занимается делом Михаила Трепашкина с момента его осуждения. Воспользуются ли последние его услугами, станет ясно после окончания судебного заседания. Олег Вахрушев для Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в 9», и сейчас возвращаемся к событиям в Тбилиси, где сегодня утром был разогнан массовый митинг оппозиции, арестованы несколько ее лидеров. На прямой связи с нашей студией снова корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Георгий, доброе утро еще раз.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как изменилась ситуация к этому часу?
У здания парламента на проспекте Руставели вновь собираются участники митинга, их уже несколько сот человек. Как известно, ночью несколько сот полицейских разогнали участников акции протеста. Движение по проспекту Руставели восстановлено, и мэр Тбилиси Гиги Угулава не без некоторой иронии сказал, что акция может возобновиться после, как он выразился, очистки проспекта от мусора, конец цитаты. Но только, как он подчеркнул, на пешеходной части, поскольку, цитирую, нет никаких легитимных оснований перекрывать проезжую часть центрального проспекта города. Конец цитаты. Он не уточнил, правда, как будет действовать полиция, если митингующие вновь попытаются переклеить проезжую часть. 12 лидеров оппозиции вместе с народным защитником Грузии Созаром Субари собрались в офисе республиканской партии. Эта партия была организатором митинга и осудили разгон мирной демонстрации. Что касается задержанных, то, как мне сообщили в управлении тбилисской полиции, действительно задержан бывший государственный министр, один из лидеров оппозиции Георгий Хаиндрава. Он задержан по обвинению в административном правонарушении. Это важный момент, поскольку за административное правонарушение, то есть мелкое хулиганство, сопротивление полиции, ему грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 месяцев. Уголовное дело пока не возбуждено, коллеги.
Спасибо, Георгий. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Напомню, здесь сегодня утром полиция разогнала многодневный массовый митинг оппозиции, требовавший назначения президентских выборов на весну следующего года, и арестовала нескольких оппозиционных лидеров, в числе которых Георгий Хаиндрава. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. В Москву сегодня прибывает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии ознакомятся с предвыборной ситуацией и обсудят проблемы, связанные с работой международных наблюдателей на думских выборах. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом. Саркози проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Запланировано его выступление перед членами американского Конгресса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Реконструкция военного парада 1941 года в Москве, очередное уголовное дело по факту дедовщины в Санкт-Петербурге и забастовка на заводе «Форд». Эти и другие новости Москвы и Петербурга у Веры Володиной.
Москва. В реконструкции исторического парада 1941 года сегодня на Красной площади примут участие более 1500 военнослужащих Московского военного округа, воспитанники военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, суворовцы и кадеты. Сами ветераны будут наблюдать за шествием с гостевых трибун. Петербург. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 3 военнослужащих в войсковой части Ленинградского военного округа в Каменке. В середине октября 3 контрактника избили 3 солдат. Пострадавшие были госпитализированы, уголовное дело возбуждено после проверки. Москва. Московское правительство финансирует 3-летнюю городскую программу государственной поддержки развития местного самоуправления. В следующем году будет только изучаться отечественный и зарубежный опыт, а пока Юрий Лужков сказал о финансовом контроле.
Самодостаточность, полное финансирование и серьезный контроль по расходованию средств. Мы уже имеем достаточное количество фактов, нерациональное, очень близко к незаконному расходованию выделенных средств.
Петербург. Предупредительную суточную забастовку проводит сегодня профсоюз работников Ford Motor Company. Заместитель председателя правкома Владимир Лесик объяснил, что требуют рабочие.
Увеличение базового оклада до 7 прожиточных минимумов города Санкт-Петербурга. Ежеквартальная индексация заработной платы, доплата за совмещение, доплата за стаж работы, пенсионные выплаты сверх того, что положено государством для работников, которые отработали более 2 лет на заводе. Плюс также очень большой такой пласт, который касается распорядка дня. Кроме трехмесячных переговоров, у нас был этап примирительных процедур, которые работодатель наш проигнорировал. Согласно законодательству, мы подошли уже к забастовке. На конференции 3 ноября делегаты проголосовали за забастовки. Это были выдвинуты от подавляющего количества сотрудников. Мы предполагаем, что порядка 1700 человек будут принимать участие в забастовке. Чтобы показать, что данные требования важны для людей, или у нас есть сила, и с этой силой нужно считаться.
Профсоюз считает, что предложенные работодателям неофициальные переговоры в рамках социального партнерства в течение 3 месяцев ни к чему не привели. Москва. В подмосковном Клину на фасаде храма святителя Тихона установлена электронная икона. Утверждается, что электронные дисплеи таким образом применяются впервые. Изображения святых образов будут меняться в зависимости от праздника. Петербург. По данным Петростата, средняя зарплата в городе составляет 16 018 рублей, в Ленинградской области – 12 947 рублей. Более чем в 2 раза среднюю зарплату превосходят заработки петербургских финансистов – 34 628 рублей. Следующие в этом рейтинге – связисты, получающие в среднем 21,5. Далее – нефтяники и энергетики – чуть менее 21 тысячи. А наиболее низкооплачиваемые работают в сфере дошкольного и начального общего образования. Учителя и воспитатели получают всего 7661 рубль в месяц. Новости Москвы и Петербурга. 7 ноября. Вера Володина.
И сейчас еще об одном московском событии подробнее. В магазинах столицы началась продажа 2-й книги проекта «Москва, которой нет». путеводитель от Боровицкой до Пушкинской площади. В него вошли 37 рассказов об утерянных в этом районе памятниках архитектуры, а также о тех зданиях, которые удалось сохранить усилиями активистов сайта «Москва, которой нет». Книга проиллюстрирована старинными и новыми фотографиями. Рассказывает Елена Фанайлова.
Первая книга проекта называлась «От Пречистенских до Арбатских ворот». Вторая, только что поступившая в продажу, называется «От Боровицкой до Пушкинской площади». Она не только содержит описание разрушенных и пострадавших памятников архитектуры, но рассказывает историю города через историю улиц Волхонка и Знаменка, Леонтьевского и Брюсова переулков. Проект «Москва, которой нет» появился в 2003 году и изначально представлял собой интернет-сайт, куда стекался информация о разрушаемых старых домах, а потом превратился в Центр защиты архитектуры силами простых горожан. Рассказывает архитектор Александр Можаев и координатор проекта «Москва, которой нет» Константин Сумароков.
Проект «Москва, которой нет» появился сразу после того, как общественность города Москвы не сумела отстоять военторг. Именно разрушение военторга стало той последней точкой кипения, когда стало понятно, что с общественностью не считались, не считаются. Считаться, если она в какой-то мере не сумеет объединиться, не будут. Проект родился прежде всего как музей. В данном музее фиксировались утраты. Но уже достаточно быстро, в течение буквально там 8-9 месяцев, вокруг проекта организовалось значительное общественное движение, которое потребовало от проекта каких-то действий. Я не могу сказать, что первое действие, вот акция «Цветы и свечи военторга», она была сколько-нибудь удачной. Задача была выяснить, существует ли общественный интерес к данной проблеме. Выяснилось, что да. И то огромное количество москвичей, которые пришло и поставило свечи, положило цветы к этому несчастному убитому военторгу. И то количество прессы, которая отреагировала, которая показала, что да, интерес к этому есть. Они позволили перейти уже к акциям, направленным на спасение конкретных объектов.
Военторг, манеж и Москва. Эти три вещи, которые прошли одновременно, и которые были просто у всех на виду. Об этом заговорили. И очень вовремя появился сайт. Потом была акция с домом Поливанова. Потом была эта замечательная история церкви Успения на Покровке. Собственно, церковь, которая считается как бы вершиной развития архитектуры до Петровского времени, и с нее же начинается архитектура нового времени, величайшая такая вещь. Она была в 1935 году уничтожена как бы под ноль, так считалось. Выяснилось, что стоящий соседний домик церковного причта, он был построен стена в стену, то есть западный фасад стены составлял два этажа. Когда это выяснилось, там уже вовсю шли работы, это все под кафе переделывалось. Вот этот древний фасад, его просто, значит, цементом по сетке мазали. А для кирпичной кладки, как говорят специалисты, хуже цемента может быть только отбойный молоток. Это уже почти не лечится. Это было лето, это были выходные. В Москомнаследии, значит, они все где-то были на дачах, и было ни на кого не звониться. Дали объявление на сайте, пришло там совсем немного, там 15-20 человек. Устроили там скандал, не пустили рабочих, вызвали участкового, он опечатал стройку до выяснения обстоятельств. За две недели успели поставить на охрану, и, по крайней мере, половина этого фасада была спасена. Сейчас она отреставрирована в лучшем виде, можно пойти в это, значит, кафе на Покровке и на него полюбоваться.
Рассказывал архитектор-реставратор Александр Можаев, один из авторов второго тома путеводителя «Москва, которой нет». О своем любимом спасенном объекте говорит эссеист Рустам Рахматуллин.
Ограда психиатрической клиники Усольцева, где лечился Врубель, это его последний московский адрес, вместе с сайтом «Москва, которой нет», с телеканалами, которые действительно уже активно во всем этом участвуют, со специалистами, которые дают интервью на камеру, удалось остановить разрушение этой ограды после того, как она ушла, ну, где-то на треть. Притом считается, что эта ограда сделана по рисунку Врубеля, хотя этому нет доказательств, но само предание характерно и замечательно. Там в этой ограде он писал свои последние вещи, здесь он ослеп, и отсюда был уже увезен в Петербург.
Увы, не все истории заканчивались победой активистов движения «Москва, которой нет». Многие неспасенные здания вошли в путеводитель. О способах вредить старой архитектуре рассказывает журналист Константин Михайлов.
Вот, скажем, палаты 17 века на Страстном бульваре, на том участке, где построен сейчас большой офисно-торговый комплекс с книжным магазином в первом этаже и офисами верхним. На территории университетской типографии. Там стояло такое невзрачное с виду здание с палаты 17 века. Вот было вдруг выявлено, что они заражены солями тяжелых металлов. После чего их снесли, построили заново. чисто бутафорским образом, если подойти к фасаду и постучать по якобы кладке 17 века, такой вот звук раздается, как будто сидишь в каком-то московском баре, и над тобой фальшивый свод.
Говорил журналист Константин Михайлов. Путеводитель по Москве, которой нет, не только печальное, но и поучительное чтение. Книга сохраняет историю и дает надежду на то, что люди научатся сохранять архитектуру. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершит «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 7 ноября.
Театры. На малой сцене Московского художественного театра имени Чехова спектакль «Осада». Собственное сочинение поставил Евгений Гришковец. В главных ролях Игорь Золотовицкий и Сергей Угрюмов. В театре имени Евгения Вахтангова «Амфитрион» Мольера. Режиссер Владимир Мирзоев занял в главных ролях Максима Суханова, Сергея Маковецкого и Анну Дубровскую. А в рамках фестиваля детских театров «Большая перемена» на сцене центра имени Мейерхольда спектакль из Британии называется «Шапочка в лесу», рекомендует Марина Тимашева.
«Шапочка в лесу» — это моноспектакль с живой музыкой. Поставил его режиссер Дэвид Джонстон, а историю придумал британский драматург Ноэль Грейк. В детском театре он считается большой величиной. Его пьеса — это вариация, как вы догадались, на тему всем известной сказки про красную шапочку. Она написана ясным поэтичным языком, но посвящена проблемам взросления и расставания с отчим домом. Красную шапочку играет Гарри Лагдон. Ну, нам не привыкать. Вот, например, в театре около дома Станиславского Кэроловскую Алису играет Алексей Левинский. И очень убедительно. Так вот, Гарри Лагдон показывает, как шапочка из робкой девочки превращается в отважную молодую девушку, которая по доброй воле освобождается из домашнего плена и пробует выжить в большом и неуютном мире. С равным мастерством Лагдон изображает одновременно и мамашу-домохозяйку, и усталую бабушку, и рычащего волка. Он в одиночку справляется с обязанностями целой труппы. Но помогает ему в этом композитор и музыкант Льюис, играющий на совсем необычных инструментах. Атмосферное психологическое повествование с точно выверенной долей угрозы. Так рекомендует нам этот спектакль британский журнал Stage, то есть «Сцена».
Концерты. В клубе «Б1» сегодня играет концерт британский певец Брайан Ферри, основатель знаменитой группы Roxy Music, успешно занимающийся сольной карьерой с 83 года. Последний его альбом, вышедший в марте 2007 года, является сборником кавер-версий песен Боба Дилана. А в Большом зале консерватории 7-ю симфонию Моцарта и патетическую ораторию Свиридова исполнит симфонический оркестр и хор Большого театра, дирижер Александр Ведерников. Выставки. В Государственном историческом музее в рамках года Китая в России открылась выставка «Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка». Большинство экспонатов редкие и представляющие высокую историческую ценность изделия из коллекции Китайского национального музея шелка. Помимо этого, на выставке можно увидеть детали древнего ткацкого станка и шелковую нить, которым более 5000 лет. Эти находки позволили узнать, что предки китайцев уже в то время умели выращивать шелковицу, разводить шелкопрядов и ткать шелк. Кино. Музей кино в зале Центрального дома художника представляет сегодня проект «Немое кино. Живая музыка». В 90-ю годовщину Октябрьской революции здесь покажут знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь» в музыкальном сопровождении кинокомпозитора и пианиста Олега Коровычука. А для семейного просмотра рекомендуем немецкий мультфильм про поросенка Руди, который показывают весь день в кинотеатре «Титаник Синема» и в широком прокате «Ноев ковчег» — работу аниматоров из Испании, Италии и Аргентины по мотивам библейской истории.
Московская афиша каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Можно ли назвать Россию стратегическим партнером США? Интервью с заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов Дэвидом Крэмером. Где заканчивается демократия, династии и непотизм в современной политике? Расширение музея «Прадо» в Мадриде. Какие произведения поразят российского туриста? и «Детские дни в Санкт-Петербурге. Молодежь о ксенофобии и толерантности». Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тульской области не было оборудовано автоматической системой.
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом.
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции.
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».